В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «День нездоровья». Состояние Михаила Саакашвили остается одним из главных поводов политического противостояния в Грузии. Патриотическая песня. Подробные итоги визита Владимира Зеленского в Вашингтон. «Время править». В Абхазии приступает к обсуждению внесения изменений в Конституцию. Все это, а также «Где брать лекарства для Южной Осетии?» «Оставить навеки с народом» блок Тенгиза Аблотия, рубрика «Некруглый стол» и многое другое. Сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Перед домом президента Грузии сегодня было многолюдно. Активисты нацдвижения собрались здесь, чтобы призвать Саламе Зурабишвили амнистировать Михаила Саакашвили. Адвокаты экс-президента настаивают на привлечении к исследованию здоровья Саакашвили иностранных экспертов. Иракли Арагвелидзе с подробностями сегодняшних акций.
Адвокаты Михаила Саакашвили намерены обратиться в суд с ходатайством об ускорении рассмотрения его дела. Следующее заседание запланировано на 29 декабря. А до тех пор, по словам Шалвы Хачапуридзе, необходима полноценная и беспристрастная экспертиза состояния экс-президента. Этим объясняется сегодняшний демарш Саакашвили, во второй раз отказавшего предоставить представителю специальной следственной службы Минюста образцы ногтей и волос для исследования, так как доверия к правительственной экспертизе нет.
Глава бюро Самхараули назначается и освобождается указом премьер-министра. И он раз в год обязан отчитываться перед Ираклием Гарибашвили. Как известно, у премьера Грузии личная неприязнь к господину Саакашвили, поэтому мы не доверяем этому ведомству. К тому же, согласно действующему законодательству и лицензиям, бюро Самхараули неправомочно проводить лабораторные исследования такого типа. Мы согласны на экспертизу, однако необходимо пригласить авторитетное, соответствующее передовым стандартам и экспертное бюро Европы или Америки. Они должны взять пробы, отпечатать, забрать их и прислать ответ. Наши специалисты также должны подключиться к этой процедуре.
Отметил Шалва Хачапуридзе. О здоровье Михаила Саакашвили после его посещения рассказала мать третьего президента. По словам Гиули Аласания, состояние тяжелое.
Он очень интенсивно кашляет. Вообще, один из диагнозов – латентный туберкулез, который не поддается лечению, потому что сама болезнь протекает в такой агрессивной форме, что он может не выдержать процедур. В перечне бюро Самхараули нет исследования на тяжелые металлы. И зачем они прислали эксперта? Думаю, этим делом незамедлительно должен заняться Европейский суд. Я считаю, что необходимо немедленно подать иск, так как это экстренный случай.
Заявила мать третьего президента. Тем временем, сегодня продолжилась акция нацдвижения по спасению Михаила Саакашвили. Один из кандидатов на пост председателя партии Георгий Мумладзе утром вместе с гражданскими активистами переместился от резиденции президента к дому Саломе Зурабишвили. Участники акции еще раз напомнили главе страны о ее конституционном долге и заявили, что если в стране фатально оборвется жизнь бывшего президента, то ответственность ляжет и на Саломе Зурабишвили.
Я обращаюсь к Саломе Зурабишвили. Вот мы сейчас у ее дома, мы везде будем навещать вас, чтобы вы знали, что мы не простим убийство третьего президента страны, и вы обязаны защищать Конституцию Грузии.
Заявил Георгий Мумладзе. В то же время продолжается голодовка членов нацдвижения в фойе парламента. На 10-й день протест продолжает лишь Анна Титлидзе. Остальные трое участников были госпитализированы.
Сегодня я хочу обратиться к президенту Грузии не как к политику, а как к человеку и как к женщине, сделать все для спасения человеческой жизни. Мы не можем спокойно смотреть на то, что происходит с третьим президентом, и ничего не делать. Что касается моего здоровья, то я не раз говорила, что пока мои физические возможности позволяют продолжать голодовку, я буду ее продолжать.
Заявила Анна Титлидзе. Слова поддержки Михаила Саакашвили сегодня вместе со скриншотом его письма опубликовал на своей страничке в Twitter российский правозащитник Марк Фейгин. Саакашвили пишет на русском языке, что власти Грузии по заданию Путина отравили его.
Письмо Михаила Саакашвили ко мне из тюремной больницы. Если ничего не делать, умрет Михаил Николаевич.
В партии власти снова дали понять, что никакая активность оппозиции или давление из-за рубежа не изменит ее позицию. Саакашвили понесет наказание в соответствии с законом. В грузинской мечте по-прежнему убеждены, что бывший президент ради избежания наказания симулирует болезнь. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Резкие изменения во внешности и болезненный вид бывшего президента на этой неделе попали в поле зрения западных СМИ и зарубежных политиков. Его фото с онлайн-включениями в суде не оставили равнодушными и многих в Грузии. Около 140 бывших высокопоставленных должностных лиц призвали грузинскую мечту согласиться с отправкой третьего президента на лечение за границу. Мзи Парисишвили следил за событиями.
«Это попытка оправдаться перед историей», поясняет бывший четвертый президент Георгий Маргвелашвили, автор и инициатор заявления, под которым подписались более 140 бывших должностных лиц. Среди них бывшие спикеры парламента, в том числе Нино Бурджанадзе, судьи, дипломаты, министры. «Нас не должна затянуть пучина мести», убеждены подписанты открытого письма, шокированные тем, в каком состоянии после 7-месячной паузы предстал перед обществом Михаил Саакашвили.
«Это письмо проводит четкую грань между садистом и тем человеком, который не хочет, чтобы в Грузии было совершено уголовное преступление, умерщвление заключенного пыткой».
В интервью ТВМ-товаре экс-президент Маргвелашвили пояснил, у него нет иллюзии, что письмо дойдет до адресата грузинской мечты Ибидзины Иванишвили.
«Это попытка оправдать нас перед историей. То, что сегодня происходит, и то, что мы, грузины, убили первого президента Звиада Гамсахурди, не дает нам хорошего шанса для самооценки в контексте истории».
«Должность и бывшее должностное лицо не привилегия», ответил автором письма депутат грузинской мечты Ради Ионатамишвили.
«Кроме того, если посмотреть на список, это совместное письмо нацдвижения и его сателлитов. Лучше было бы, если это письмо назвали заявлением от фан-клуба Миши. Более понятно было бы для нашего общества».
Ирония звучала по поводу опасений оппонентов власти в отношении здоровья Михаила Саакашвили в тбилисском Сакребуло. Депутаты от нацдвижения принесли туда плакат с надписью «Свобода Саакашвили». Из трибуны Заксобрания призвали Саломе Зурабишвили помиловать третьего президента. Своих же коллег убеждали, что Саакашвили тяжело болен, ему требуется лечение за рубежом. В противном случае грузинская мечта докажет, что следует пророссийскому курсу, а значит Михаил Саакашвили – узник Путина. Депутат от грузинской мечты Владимир Бужадзе поставил под сомнение в том числе и заявление американского эксперта Дэвида Эрика Голдсмита на вчерашнем судебном заседании о том, что у Саакашвили прогрессирующая деменция. Депутат Бужадзе возмущался, почему тогда Саакашвили решил обратиться к суду на украинском языке.
«Вы не можете назвать хотя бы один диагноз, который предусматривается законом об отсрочке наказания. Человек с деменцией может говорить по-украински, а по-грузински нет».
Еще один депутат мечты Зураб Абашидзе недоумевал по поводу другого утверждения.
«Вот нам говорят, что он личный узник Путина. Что получается, это Путин посадил Саакашвили в контейнер с молочными продуктами и отправил в Грузию тайком? Михаил Саакашвили по поручению Путина вернулся в Грузию? Нужно прекратить говорить такие абсурдные глупости».
Недовольные в парламентском большинстве и тем, что многие западные политики в соцсетях возлагают ответственность за состояние здоровья Михаила Саакашвили на грузинскую мечту и призывают к отправке экс-президента на лечение за рубежом. Особенное возмущение вызвал эфир американской телекомпании CNN, в котором на вопросы отвечали американский адвокат Саакашвили и сын политика Эдуард Саакашвили. В ходе эфира ведущая назвала Саакашвили Саакашвили давним врагом Путина. Прозвучало также предположение о том, что его отравил Путин. В грузинской мечте напомнили, что семья Саакашвили недавно наняла американскую пиар-компанию, чтобы добиться внимания Вашингтона и Брюсселя, что все это, как выразился вице-спикер Гео Вольски, похоже на мошенничество. А бывший мечтатель, депутат Силы народа Гурам Ачарашвили, сокрушался по поводу редакционной политики CNN. Сегодня публично стало известно, что CNN такого уровня международное СМИ стало субъективным. Там даже одной минуты не уделили для противоположной позиции по этому вопросу, заявил Мачарашвили. В правящей партии сегодня четко дали понять, что международный резонанс не заставит их изменить позицию по поводу Михаила Саакашвили. Он осужден по законам Грузии и понесет наказание до конца назначенного срока. В партии власти убеждены, что Саакашвили для избежания наказания симулирует болезнь, хотя американский психиатр, судмедэксперт, это исключает. Нужно создать штаб по спасению Саакашвили, считает лидер стратегии Агмашенебели Георгий Вашадзе. Он предложил нацдвижению действовать сообща. Партии Саакашвили пока нет четкого плана действия. Три депутата в парламенте продолжают голодовку с требованием отправить Саакашвили на лечение за границу. В повестке дня остается и внутрипартийная предвыборная гонка. Один из претендентов на пост председателя партии Георгий Мумладзе сообщил, что с сегодняшнего дня у резиденции президента Саломе Зурабишвили он начинает постоянные акции протеста с призывом к президенту помиловать Саакашвили и так спасти его жизнь. Адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе сегодня сообщил, что намеревается обратиться в суд с ходатайством ускорить процесс рассмотрения дела. Следующее заседание запланировано на 29 декабря. Многие наблюдатели склонны полагать, что власти будут тянуть с освобождением Саакашвили вплоть до парламентских выборов 2024-го и пересмотрят свою позицию лишь в крайнем случае. Но в каком именно и как долго может власть выжидать, вопрос остается открытым. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему за некруглым столом. Что мы знаем на самом деле о состоянии здоровья Михаила Саакашвили? Что знает о нем власть и оппозиция? И какую логику на основе этих знаний они выстраивают? Политические аспекты медицинского кризиса и его перспективы обсуждаем за некруглым столом с политологами Кахой Гогулашвили и Торнике Шарашинидзе.
Некруглый стол.
Каха, в этой ситуации мы вынуждены исходить из того, что у нас нету никакой информации реальной о здоровье Саакашвили, и это незнание является само по себе политическим фактором. Если это так, то как нам объяснить логику грузинской мечты, которая, скажем, публикует кадры из больницы?
Сегодня вот министр юстиции заявил, что как будто бы экспертиза показала, что нет никаких признаков отравления, и что у него все показатели токсических веществ ниже нормы в организме. И теперь собираются допросить американского эксперта, который утверждал, что у него отравление за каким-то двумя компонентами, по-моему, тутью и мышьяком. Но что касается кадров, я думаю, что это было совершенно нарушение прав Михаила Саакашвили. Показывать вот такие кадры, которые имеют сугубо личный характер. На самом деле мы не знаем, что у него конкретно, какая болезнь, но видно, что это похоже на нервное истощение и, возможно, с какими-то психическими также проявлениями. Это вполне возможно. Но в любом случае это врачебная тайна. Ну, во-вторых, я думаю, что кадры явно показывают, что Саакашвили действительно серьезно болен. Потому что он очень сильно похудел. Во-вторых, это его, так сказать, нервное такое поведение, и ему трудно ходить. Он не может ходить без костылей. Все это доказывает, что действительно у него нет адекватного ухода здесь. Во всяком случае, врачи не способны справиться с его болезнью. И я думаю, что вполне справедливо очень многие, в том числе и международные организации, и Европарламент, и многие государства, члены ЕС, также украинское правительство просит у грузинского правительства отправить его на лечение за границу.
Вот это упорство грузинской мечты, которое не отвечает на подобные призывы. Это говорит о том, что они исходят все-таки из, скажем так, с медицинской точки зрения, оптимистичного сценария, что все-таки, ну, как бы ему ни было тяжело, ничего фатального Саакашвили не ждет.
Их риторика ведет к этому, да. Ну, они говорят, что ничего страшного с ним не происходит и все такое. Но реально, почему они не хотят его отпускать, я не знаю, честно говоря, потому что вряд ли Саакашвили, которого они отпустят в Польшу или в какую-нибудь другую страну, будет представлять большую опасность для грузинской мечты или для дестабилизации Грузии и тому подобное. То есть, хотя они объясняют это совершенно не политическими мотивами, они говорят, что это внутреннее, так сказать, право, суверенное грузинского государства. Но тут есть, конечно, внутренние мотивы. Не исключаются еще какое-нибудь давление со стороны России, об этом многие говорят, но конкретно со стороны Путина.
Вторники, в чем смысл публикации кадров из больницы?
Я, честно говоря, никогда не приветствовал публикацию кадров, но, с другой стороны, насколько я помню, его адвокат потребовал, чтобы опубликовали кадры, чтобы продемонстрировали, как живет Саакашвили. Всякий раз, когда это делают наши власти, делают как-то неуклюже, скажем так, и за этим следует потом волна возмущений. То есть у них был на этот счет, наверное, скажем так, легитимный повод, что это опубликовать, но, наверное, все равно не нужно было этого делать. Ну, единственное оправдание, что можно найти, то всякий раз их обвиняют в том, что они Саакашвили мучают, что они его травят, и так далее, и так далее. И в ответ они опубликовали те кадры, которые все увидели.
То есть у нас есть два варианта, что Саакашвили очень тяжело болен и что Саакашвили не очень тяжело болен. Это две разные политические последовательности. А вот если мечта знает правду, то как объяснить то, что она делает?
Ну, мечта уверена, наверное, в том, что Саакашвили ничего не случится в клинике, что он все под контролем. И все это только... Это я сейчас говорю, скорее всего, про позицию мечты, что Саакашвили просто она просто хочет вырваться на свободу, для этого он пойдет на все, что угодно. Но на самом-то деле, наверное, мечта считает, что на самом-то деле с ним ничего не случится, пусть он отбывает сейчас срок в клинике.
То есть, значит, если мы можем использовать как единственный источник информации о здоровье Саакашвили, вот такое поведение грузинской мечты, то мы можем обратно сделать вывод, что ничего страшного с ним не происходит.
Да, так вот, так они верят.
Я задал так циничный вопрос. А что страшнее грузинской мечте? Саакашвили в Польше, в Украине или на CNN, или Саакашвили, который может умереть в тюрьме?
Если следовать по нормальной логике, то, конечно же, страшнее этого ничего не может быть. В том числе для власти политически. Как практически убийство президента из-за непринятия достаточных мер. И это будет иметь очень, очень крупные последствия не только для них, для грузинской мечты, но и для страны.
А какие последствия могут быть для страны, которых и для Бедзина лично, которых он может бояться?
Мы должны распрощаться надолго, например, со статусом кандидата в члены Европейского Союза, которого мы добиваемся сейчас. Но только вот один факт того, что бывший президент Грузии может умереть, это перечеркнет и надолго Грузия выпадет из этого.
А насколько это фатально для грузинской мечты и лично для Иванишвили?
Это трудно сказать. В принципе, грузинская мечта апеллирует на то, что Саакашвили в свое время сам при нем мучили этих в застенках арестантов, обращались с ними плохо. И многих арестовывали без веских причин. В общем, права человека нарушались серьезно, и в Грузии появилось огромное количество людей, которые просто ненавидят и боятся прихода Саакашвили вновь к власти в Грузии. Ну и у грузинской мечты всегда есть возможность именно напоминать это своим избирателям. И так получается, что довольно много избирателей из-за этого согласны давать голос грузинской мечте. И я думаю, они снова начнут такую кампанию, если что-то случится, и переводить деньги на кого-то другого. Ну, в конечном счете, все равно они потеряют большую часть своих избирателей, если не справятся с этой ситуацией. И вырастет из-за этого международное давление, из-за этого мы не получим статус кандидата и тому подобные, так сказать, вещи. Поэтому, конечно же, это чревато и рискованно для самой грузинской мечты также.
А если все-таки власть исходит из того, что все не так страшно, не означает ли это, что и она таким образом загоняет единонациональное движение в некоторую ловушку, которая постоянно должна нагнетать ситуацию вокруг Миши, которая может быть не так страшна?
Нельзя отрицать и такое, потому что грузинская мечта очень часто манипулирует, конечно же, национальным движением. Само национальное движение сегодня, думаю, довольно сильно ослабла, так сказать, политическая партия. Ее шаги, ее передвижение, можно, если можно так выразиться, не всегда адекватны и не всегда эффективны. То есть она управляема в таком смысле. Это справедливый, я думаю, вопрос, потому что точного, хотя такая возможность существует, потому что национальное движение сегодня это управляемая сила, в принципе, которую можно спровоцировать, можно ее каким-то образом ненаверный путь наставить и не туда заставлять стучать и тому подобное.
В чем логика действий оппозиции единонационального движения?
Они с самого начала пошли, скажем так, по неверному пути, потому что еще год тому назад, то есть там в ноябре месяца, в декабре месяца, они стали утверждать, что Саакашвили скоро умрет в тюрьме, что это дело не то, что там недели, но дело даже несколько дело дней, что надо было его спасти. С тех пор прошел уже целый год, а Саакашвили все еще жив. То есть это кампании, что вот Саакашвили умирает, они нанесли вред самому себе, своей партии, лично Саакашвили. Потому что сейчас, наверное, не очень многие уже верят, что Саакашвили так просто умрет, потому что это они утверждают уже целый год, больше чем год, что Саакашвили вот завтра, не завтра, то послезавтра точно умрет. Не дай бог, чтобы он умер, но этим самым, конечно, они допустили серьезную ошибку. С самого начала они сделали упор, что вот Саакашвили умирает. И этим, конечно, они очень навредили этой компании. Они, конечно, хотят, чтобы выпустили Саакашвили, они этого очень хотят, потому что Саакашвили на свободе — это совершенно одно, Саакашвили в тюрьме — это совершенно другое. Саакашвили на свободе может очень-очень серьезно навредить грузинской мечте, но в тюрьме, конечно, он ни на что не способен.
То есть вы не очень верите в то, что если вдруг все действительно хорошо обойдется для Саакашвили, он действительно уйдет из политики?
Честно говоря, я не знаю, не могу утверждать за него, что он будет делать, но такой активный человек, такой харизматичный человек, конечно, наверное, так просто не уйдет из политики, я думаю, что. Не все думают, наверное, что как только Саакашвили вырвется в Европу, куда-нибудь в Европу, он сразу же возобновит свою деятельность, сразу же он станет появляться там на CNN, на BBC и так далее, и там рассказывать, что его там мучили по личному приказу Путина, его мучили в грузинской тюрьме, станет утверждать, что Иванишвили выполняет там задания Кремля и Путина, и этим навредит очень грузинской мечте.
А мечте страшнее Миша в тюрьме, который рискует каждую минуту умереть, да? Или он на CNN, условно говоря?
Ну, опять же повторюсь, мечта, наверное, не считает, что Миша умирает, скажем так. Конечно, мечта вообще не хотела, чтобы Саакашвили вернулся в Грузию. Они были комфортнее тем, что было тогда, да? Ну, когда он вернулся в Грузию, они просто обязаны были его арестовать и отправить. Сейчас из двух зол они выбирают, скажем так, для себя. По их логике, меньшее зло. Это Миша в тюрьме, чем Миша на свободе где-нибудь там в Украине или в Европе.
То есть Миша в каком-то смысле, можно сказать, что выполнил задачу. Он усложнил жизнь мечте. Но разве это было из задачи его
возвращения? Но себе тоже.
Да. Тогда в чем была логика его возвращения?
Он не ожидал, наверное, того, что случилось с ними. Он, наверное, и правду ожидал, что его приезд сразу вызовет там огромную волну протеста со стороны его избирателей, что если ему не удастся совершить революцию, то как минимум мечта попадет в неудобное положение. Но, как оказалось, во-первых, революции не было. И, во-вторых, мечта кое-как переносит тот дискомфорт, который сейчас Саакашвили доставляет Иванишвили.
В чем была логика возвращения Миши, в принципе? Миша действительно рассчитывал на то, что его здесь встретят революционные массы? Или это больше, чем ошибка?
Я думаю, что это, да, больше, чем ошибка. Возвращение Миши изменило положение дел для оппозиционных сил к худшему. Оно практически дало возможность грузинской мечте использовать этот фактор его возвращения как пугало такое, запугивать своих сторонников, чтобы они мобилизовались, чтобы они не отклонялись. Есть разные мнения о том, почему Миша вернулся. Может быть, он правда ожидал, что у него были какие-то слишком переоценил он свои, так сказать, свой рейтинг и свои возможности в Грузии. Но я думаю, что ему помогли в этом. То есть его ввели в заблуждение, можно сказать. Кто-то составил очень хорошо его психологический портрет, кто-то его убедил, что если он вернется в Грузию, то народ прямо выйдет на улицы, и тут же они свергнут нынешнюю власть. Ну, а если дойдет до выборов, то обязательно на выборы придет вся Грузия и даст голос за Мишу. Я думаю, что это какой-то немножко, честно говоря, наполеоновский комплекс. Но Наполеон вернулся с Эльбы в свое время триумфально. Все-таки ему удалось на 100 дней приобрести свою власть. Но и даже он переоценил свои возможности против Объединенной Европы. Думаю, что кто-то специально его спровоцировал на это. Трудно сказать, кто именно. Может быть, по ошибке кто-то это сделал, по убеждению. Не исключается, что и нынешняя власть каким-то образом сыграла в этом свою роль.
Если говорить о 12 пунктах, на которые рассчитывает оппозиция, среди них многие считают, что пункт о деполитизации это надо читать как пункт о Мише. Это является шансом для Миши и для оппозиции?
В принципе, выполнение 12 пунктов означает, конечно же, в определенном смысле какие-то уступки власти. И я бы так сказал, деконцентрацию власти в руках Глинки. Например, если один из пунктов говорит о том, что должна быть проведена глубинная реформа судебной власти, в таком случае, конечно же, может оказаться, что суд станет менее зависимым от нынешней власти, нынешней партии, и таким образом, может быть, Миша и получит возможность легально освободиться. Потому что сейчас все решения, которые принимаются в отношении Миши, они, конечно же, политически мотивированы. Ну, там есть другие еще пункты. Пункты важные очень. Допустим, та же деполитизация. Деполитизация сама по себе не может осуществиться, если власть не пойдет на какие-то уступки в отношении вот, освобождения Миши из-под стражи или перевода его. Это называется, так сказать, временное перенесение исполнения вот, наказания с того момента, когда он вылечится. И вот за это время он уедет за границу и может не вернуться оттуда. Так что он избежит дальнейшей тюрьмы.
Торники, в чем была, по-вашему, логика Миши?
Я не знаю, насколько он поверил там лидерам на движение. Скорее всего, это было его личное решение. Если он надеялся на то, что ему удастся то, что ему удалось в 2003 году, я имею в виду, конечно, там революцию Рос, то это говорит о том, что он очень оторван от реальности. Сесть в тюрьме, скорее всего, ему не хотелось. Но, наверное, он думал, что если даже он попадется и его арестуют, то после этого то ли грузинский народ его оттуда вызволит, то ли Запад его оттуда не вызволит. Ни того, ни другого не случилось.
Ну, а вот надежда на Запад, на то, что, собственно говоря, очень многие считают, что под пунктом о деполяризации скрывается на самом деле пункт Миша. А если это так, то это... есть в этом содержится какой-то шанс на разрешение ситуации?
Нет, думаю, что нет. Так прямо Запад не может вмешаться, потому что это означает вмешательство в дела, внутренние дела Грузии. Если суд над Мишей идет несправедливо, то это никто не может установить, кроме Страсбургского суда. До Страсбургского суда, конечно, очень далеко.
А почему вообще мечта согласилась на такой суд? По его возможному освобождению?
Нет, я, честно говоря, это не верю. Скорее всего, это маневр больше ничего. Ну, если суд дал согласие, чтобы рассмотреть этот вопрос, это, конечно, не означает, что суд, в конце концов, даст согласие на это.
Гостями нашего «Некруглого стола» были Торники Шарашинидзе и Каха Гогулашвили.
Голоса.
Уходит 2022 год. Как изменилось этот год экономическое положение жителей в Абхазии? Рубрика «Голоса» Санаид Гагарян.
Как изменилось ваше экономическое благосостояние в этом году?
К сожалению, экономическое благосостояние никак и не изменилось, так как в целом уровень наших зарплат он остается таким же. Если брать, конечно, с профессиональной такой точки каких-то достижений, то, конечно, есть существенные изменения и есть надежда на что-то хорошее и в экономическом плане в будущем. Самое главное, конечно, увидя ситуацию в мире, чтобы сейчас у нас было мирное время и меньше болезней. Все остальное, думаю, будет со временем у каждого. Меня зовут Лиана.
Очень тяжелый год. У нас грузы задерживаются. Задерживаются на российской стороне, на таможне, везде. Товары идут месяцами в пути. И никто в этом не помогает. Вообще ни одного движения не видела в сторону предпринимательства. Хотя мы говорим, что все очень хорошо и надо им помогать. У нас все только на словах. Никакой реальной помощи ни мне, ни как предпринимателю, ни как гражданину я не вижу, к сожалению. Если была бы хорошая экономическая составляющая, мы бы сразу это ощутили. У нас появился бы свет, у нас появилось бы тепло в домах, настроение, хорошие дороги, и было бы полное благополучие. Но ничего этого нет. И перспективы весьма неутешительные, так мне кажется. Это я о своей отрасли говорю. Лиля Двар, предприниматель.
Для меня, как гражданина, никаких улучшений не произошло. Все зависит от того, насколько я профессионально могу прокормить свою семью. Естественно, цены повышаются. Каких-либо социальных доплат или чего-либо никаким образом государство в моем случае, конечно же, не решило ни разу.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Число жертв пожара в частном доме престарелых в Кемерово достигло 22 человек. Об этом сообщил в субботу Следственный комитет. Ранее сообщалось о 20 погибших. Еще 6 человек пострадали, двое из них получили ожоги. Сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Второй этаж здания, где находились постояльцы, выгорел полностью. Прокуратура Кемеровской области начала проверку происшествия. Следком возбудил уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о халатности и причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, предварительной причиной возгорания стала неисправность угольного котла. Сообщается, что дом престарелых был открыт нелегально. Возможно, в здании не было каких-либо систем пожаротушения. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев поручил провести проверку всех домов престарелых в регионе. Следственный комитет сообщил, что предполагаемый владелец дома престарелых был задержан после допроса. В сообщении ведомства указано, что деятельность осуществлялась без заключения договоров и уставных документов с нарушением требований противопожарной безопасности. Ранее сообщалось, что владельцем сгоревшего дома престарелых является местный житель Андрей Смирнов. В 2021 году бывшая сотрудница приюта обвинила его в присвоении части пенсии бездомных пожилых людей и в издевательствах, писало издание «Сибдепо». Президент России получает информацию о ходе войны в Украине с опозданием и после цензуры. Об этом рассказывает Wall Street Journal со ссылкой на российских чиновников и близких к Кремлю людей. Письменный отчет о положении дел на фронте Путин получает каждое утро. Информация о нем тщательно выверена, чтобы подчеркнуть успехи и преуменьшить неудачи российской армии, утверждает Wall Street Journal. Военачальники отчитываются перед ФСБ, та редактирует отчеты и направляет их в Совет Безопасности. ФСБ, Совет Безопасности и Патрушев не ответили на просьбу Wall Street Journal о комментариях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицает выводы о том, что Путин получает искаженную информацию о ходе войны. У президента, как и ранее, есть несколько каналов для получения информации, сказал Песков. Наступление российских войск или совместной российской и белорусской группировки с территории Беларуси на Украину в ближайшее время маловероятно, однако не полностью исключено. Такого мнения придерживается украинская разведка, а также аналитики Американского института изучения войны. В феврале российские войска уже наступали на Киев с территории Беларуси. Белорусская армия во вторжении прямо не участвовала, а после отступления из-под Киева и Чернигова в конце марта новых попыток наступления с белорусской территории не предпринималось. В последние дни, однако, на фоне сообщений о переброске в Беларуси, в особенности в южные ее районы, российских войск и техники в СМИ и телеграм-каналах начали появляться сообщения о возможной подготовке нового наступления. Некоторые телеграм-каналы даже назвали его возможной датой 26 декабря. Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Фнаев в субботу заявил, что мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задание выдвинуться в район Беларуси, который граничит с государственной границей Украины. Сообщение Института изучения войны, которое цитирует белорусская служба Радио Свобода, отмечается, что с октября Москва вновь начала накапливать силы Беларуси. Аналитики отмечают, что пока не ясно, идет ли речь об информационной операции или же о реальной подготовке наступления. На данный момент, однако, нет признаков того, что в Беларуси сформирована ударная группировка. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в субботу приехал на похороны своего наемника, заключенного Дмитрия Меньшикова, погибшего на войне в Украине в ноябре 2022 года. Как сообщает корреспондент сайта «Север-Реали», Меньшикова похоронили на воинском участке на Белоостровском кладбище. Этого добивался Пригожин, вступив в конфликт с администрацией Петербурга из-за места захоронения бойца ЧВК «Вагнер». Дмитрий Меньшиков, уроженец Архангельской области, погиб на войне в Украине в середине ноября 2022 года. По данным Фонтанки, погибший отбывал наказание за сбыт наркотиков в колонии в Рязанской области, где был завербован в ЧВК.
Эхо Кавказа. Новости.
562 женщины публично обратились к президенту Грузии Соломону Зурабишвили с призывом помиловать третьего главу государства Михаила Саакашвили. Открытое письмо распространила партия ДРОА. «Время настало», пишет «Сова». Авторы обращения призывают Зурабишвили действовать безотлагательно, чтобы не допустить дальнейшей поляризации и дегуманизации государства. В завершении женщины, подписавшие письмо, просят президента выполнить свой конституционный, исторический и человеческий долг. Конец цитаты. «Путин действительно приказал убить меня в тюрьме». Об этом заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в письме российскому юристу, ведущему YouTube-канала Марку Фейгину. «Американские токсикологи точно установили, что я был отравлен в тюрьме, и это вызвало все мои симптомы, пытаясь держаться», пишет Саакашвили. Фейгин опубликовал в соцсетях письмо третьего президента Грузии, написанное на русском языке, а также заключение американского токсиколога. Больше 100 россиян застряли в аэропорту Еревана при перелете из Москвы в Батуми, передает телеграм-канал Тбилиси Лайф. Авиакомпания Armenia Airways заявила, что правительство Грузии запретило ей полет. Пассажиры утверждают, что компания изначально не имела такого разрешения. Как рассказали «Осторожно новости» пассажиры, они летели рейсом Armenia Airways Москва-Ереван, Ереван-Батуми. Однако в транзитном аэропорту авиакомпания вдруг заявила, что МИД Грузии отказывается принимать армянский самолет, в связи с чем пассажирам не объяснили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Визит президента Владимира Зеленского в США на этой неделе – попытка убедить скептиков в американском руководстве продолжать помогать Украине в ее борьбе с российской агрессией. На фоне участившихся угроз со стороны Путина Зеленскому необходимо было лично заручиться поддержкой не только со стороны президента Байдена, но и конгрессменов, в руках которых бюджет, а следовательно и обещанные Киеву миллиарды. Владимир Унанян следил за главным внешнеполитическим событием недели.
По словам самого украинского лидера, речь идет о новом 2-миллиардном пакете помощи. Основным элементом которого является система ProPatriot. Визит в Вашингтон, к слову, первая зарубежная поездка Зеленского с начала российского вторжения, не что иное, как попытка лично донести до американской власти, как исполнительной, так и законодательной, всю необходимость усиления поддержки Украины на фоне довольно недвусмысленных угроз из Москвы продолжить войну. Церемония встречи Джо Байдена вместе с супругой на крыльце Белого дома и Владимира Зеленского транслировалась в прямом эфире. И видно было, как непривычно все это украинскому президенту, за 10 месяцев войны привыкшему к совершенно другой реальности. Позже в овальном кабинете он скажет.
Спасибо вам прежде всего, господин президент, за вашу большую поддержку и лидерство. Конечно, Европа, многие страны помогали нам и помогают сейчас, но лидерство за вами. Спасибо Конгрессу и спасибо от наших простых людей вашим простым людям, американцам. Я очень ценю это. Думаю, что очень трудно понять, что это значит, когда мы говорим «ценю», но вы действительно должны это почувствовать.
I think it's very difficult to understand what does it mean when we say appreciate, but you really have to feel it.
Зеленский приехал в Вашингтон для того, чтобы добиться от Байдена и конгрессменов предоставления Украине тех вооружений, которые до сих пор Киев либо не получил, либо получил в количествах недостаточных для того, чтобы говорить о победном завершении войны.
Справедливый мир – это что?
Вы знаете, для всех нас мир – это не просто мир, это другое. Для меня, как президента, справедливый мир – это не компромиссы в отношении суверенитета, свободы и территориальной целостности моей страны. Это расплата за весь ущерб, нанесенный российской агрессией.
Відшкодування всіх тих збитків, які
завдала российская агрессия.
И Джо Байден просто не мог ответить иначе. Президент США четко подтвердил на камеры: Вашингтон обеспечит Киеву все необходимое для того, чтобы мир был установлен по результатам победы на поле боя.
Мы оба хотим, чтобы эта война закончилась. И, как я уже сказал, она могла бы закончиться сегодня, если бы Путин проявил хоть какое-то достоинство и поступил правильно. Просто сказал: «Выходим», но этого не произойдет. Так что Украина с нашей помощью, а также с помощью наших европейских союзников и других, сможет добиться успеха на поле боя. И если и когда президент Зеленский будет готов поговорить с русскими, он также сможет добиться успеха в этом, потому что он победит на поле боя.
При этом сам Владимир Путин настаивает, лично он по-прежнему считает украинский народ братским, а во всем происходящем виновны именно американцы. Правда, даже в порыве братских чувств российский президент не смог удержаться от уничижительной лексики, назвав Украину тем, что плохо лежит.
Наши геополитические соперники начали использовать все. Я не хочу никого обидеть, но тем не менее скажу. Начали использовать все, что плохо лежит, в своих целях. Начали заниматься промыванием мозгов в странах постсоветского пространства и прежде всего на Украине.
Вернуть все, как было, Путин намерен любыми средствами. Президент России предпочитает не откладывать войны в долгий ящик.
Конечно, боевые действия, военные действия – это всегда связано с трагедией и с потерями людей. Это мы прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра.
На том, чтобы завтра для Украины настало, и сделал акцент президент Украины, выступая перед американскими конгрессменами. В речи перед обеими палатами Зеленский вновь поблагодарил американцев за помощь в войне и подчеркнул, что для победы и Украины, и всего свободного мира стойкость придется проявить и украинцам, и их союзникам, сравнив нынешнюю войну и путинскую Россию со Второй мировой и гитлеровской Германией.
Битва продолжается, и мы должны победить Кремль или на поле боя. Да, эти бои не только за территорию. Битва идет не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или любого другого народа, который Россия пытается завоевать. Эта борьба определит, в каком мире будут жить наши дети и внуки, а потом их дети и внуки. Определит, будет ли это демократия для украинцев и для американцев, для всех. Они бросили против нас все. Так же, как и похожая тирания когда-то. Бросили все, что у них есть против свободного мира. Так же, как храбрые американские солдаты, которые держали обороны и отбросили гитлеровские войска в Рождество 1944 года. Отважные украинские солдаты делают то же самое с путинскими войсками в это Рождество. Украина держит свои позиции и никогда не сдастся. Мы победили Россию в битве за умы мира. У нас нет страха и не должно быть его ни у кого в мире. Украина одержала эту победу, и это дает нам мужество, которое вдохновляет весь мир.
Ukraine gained this victory and it gives us courage, which inspires the entire world.
Конгрессмены аплодировали Зеленскому стоя. Но наблюдатели отмечают, с новым составом законодателей на Капитолийском холме в деле оказания масштабной помощи Украине могут возникнуть, если не трудности, то по крайней мере заминки. В американском обществе за помощь Украине все еще уверенное большинство, но по сравнению с началом войны оно сократилось. По одному из последних опросов, треть американцев не хочет, чтобы Вашингтон помогал Киеву, а половине хотелось бы, чтобы война закончилась как можно скорее. И в этом отношении, считают аналитики, Зеленский выбрал правильную тактику и на встрече с Байденом, и в Конгрессе, называя американскую помощь инвестицией в укрепление безопасности в мире, подчеркивая, что это не благотворительность, а деньги, потраченные с определенной целью и расчетом на будущие дивиденды. В американском бюджете, который Конгресс должен принять на этой неделе, Украине обещано 45 миллиардов долларов. И главной задачей Зеленского было вовсе не сфотографироваться с Джо Байденом, а убедить тех скептиков в Конгрессе, которые могут поставить под вопрос выделение этих сумм на то, чтобы Украина смогла продолжить сопротивляться российской агрессии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Проблемы с обеспечением лекарствами медицинских учреждений обсудили на этой неделе на заседании парламентского комитета по социальному развитию и здравоохранению самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Официальный сайт законодательного собрания опубликовал подробную информацию о том, какие трудности привлекли внимание депутатов и какие предлагались решения. Мурат Гукимухов обратился за разъяснениями к экспертам и сотрудникам Минздрава, посвященным в эту проблематику.
Проблемы лекарственного обеспечения Минздрава обсудили накануне на заседании комитета по социальному развитию и здравоохранению парламента Южной Осетии. Депутат Алантехов сформулировал проблему. Цитирую. Парламент ежегодно голосует за выделение средств Минздраву на препараты и медицинские средства. Но многие люди жалуются на отсутствие лекарств в Республиканском медицинском центре. И среди парламентариев есть непонимание, почему это происходит. Конец цитаты. Председатель комитета Александр Плиев отметил ряд проблем, касающихся финансового обеспечения Министерства здравоохранения. Цитирую с сокращениями. Начиная с 2018 года, к концу или к середине года мы начинаем искать дополнительные средства на лекарственное обеспечение Минздрава. Конец цитаты. В работе комитета приняла участие министр здравоохранения Гунда Плиева. Она сообщила, что ежегодно из государственного бюджета на лекарственное обеспечение Минздрава выделяется 190 миллионов рублей. По ее словам, действительно, на весь год этих денег не хватает. Но не всегда это следствие недостатка средств. Скорее, их нерационального распределения в течение года. Цитирую с сокращениями. Если министерство делает квартальную заявку, то и лимитирование финансовых средств тоже должно быть квартальным, чего не происходит в действительности. В результате денег на исполнение заявки четвертого квартала осталось 20 миллионов, а квартальная заявка Минздрава бывает порядка 43-44 миллионов рублей. Конец цитаты. Еще одной причиной возникновения дефицита лекарственных препаратов в Минздраве Агунда Плиева назвала недобросовестность поставщиков, подчеркнув, что они не выполняют условия контракта. Участники заседания профильного комитета предложили штрафовать поставщиков за невыполнение обязательств. Тема интересная. Она поднимается не впервые, но всякий раз остается впечатление недосказанности. Как будто чиновники не хотят обременять общественность лишней информацией. Можно попробовать заполнить хотя бы некоторые белые пятна. Первая часть этой истории про недостаточность выделяемых бюджетом средств на закупку лекарственных препаратов в России. Российский фармакологический рынок лихорадит от санкций. Эксперты фармрынка пишут, что российские производители лекарств столкнулись с дефицитом сырья и компонентов. Меняются условия поставок. Контрагенты, которые ранее предоставляли длительные отсрочки, теперь страхуются и просят оплатить поставку заранее. Логистика импортных препаратов стала более затратной. Из-за санкций некоторым иностранным компаниям пришлось изменить схемы поставок своих препаратов в Россию. Например, отгружать не с европейских заводов, а из Бразилии или Пуэрто-Рико. Все это приводит к существенному удорожанию продукции на рынке как отечественного, так и импортного производства. Так утверждают эксперты. Очевидно, на цены влияет и падение покупательной способности рубля после 24 февраля. Что имеем в итоге? Цены на лекарства растут, в то время как выделяемые лимиты на приобретение лекарственных препаратов не меняются годами. Вполне понятно, что лимиты расходуются быстрее, чем это предполагает бюджет Минздрава. Вторая часть истории о поставщиках. Здесь необходимо учитывать следующий факт. Крупные российские дистрибьюторы отказываются продавать лекарственные препараты Южной Осетии. Крохотный рынок республики им в принципе не интересен, во всяком случае не настолько, чтобы заморачиваться с таможенными процедурами. Тем более, одно из непременных условий поставок препаратов в Южную Осетию, чтобы их привозили в Цхинвал, потому что своего транспорта у республики нет. В общем, неинтересно, хлопот много, толку мало. Поэтому поставками препаратов Минздраву занимается примерно с десяток коммерсантов. Единственная позиция, которую они не могут перекрыть, это поставки наркотических препаратов для онкобольных и нужд хирургии. До недавних времен наркотические препараты для Южной Осетии получала Северная Осетия. И потом уже из Владикавказа их отгружали Цхинвалу. Но и северо-осетинские коллеги в конце концов отказались заниматься этим слишком хлопотным для них делом. Южане решили эту проблему. Наладили прямые поставки наркотических препаратов из Московского эндокринного завода. Остальные позиции перекрывают поставщики. Через вторые или третьи коммерческие руки лекарства попадают в Минздрав Южной Осетии. Такая логистика предполагает удорожание товара от 40% и выше. Не спешите ругать чиновников и коммерсантов, это еще скромно. Во всяком случае, значительно меньше, чем в других богом спасаемых местах. Все или почти все контрагенты со стажем работают с Минздравом по меньшей мере лет 10. Иными словами, отношения налажены. Поставщики действительно не отличаются идентичностью. Частенько срывают сроки поставок, иногда привозят препараты, у которых срок годности истекает через пару месяцев. Зато дают в долг. Например, в пандемию, как мне рассказывал один из посвященных в эту историю сотрудников Минздрава, лекарства привозили под честное слово, что с ними расплатятся. Вот такая история. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
О необходимости внесения некоторых полезных изменений в Конституцию самопровозглашенной Республики Абхазии говорят давно. При нескольких бывших президентах работали комиссию по конституционной реформе, но до изменений дело так и не дошло. Сейчас дело продвинулось. Президентские предложения поступили в парламент. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шария с подробностями.
При пятом президенте Аслане Бжане была сформирована комиссия во главе с известным общественно-политическим деятелем Нателлой Акаба. Предложения комиссии были направлены президенту. И вот недавно, спустя немало месяцев, предложения президента поступили в Конституционный суд на предмет проверки соответствия их процедуре внесения изменений. Но один из членов комиссии, Астамур Таня, публично возмутился тем, что в разработанные ими предложения было добавлено положение о возможности роспуска президентом парламента. Бывший парламентарий и председатель ЦИК Республики Батал Табагу также публично возразил ему, отметив, что именно президент обладает правом законодательной инициативы, а комиссия – рекомендательный орган. «Эхо Кавказа» обратилось сегодня к Нателле Акаба, с которой в свое время мы не раз беседовали как с председателем комиссии по конституционной реформе, но она сказала, что давно уже не принимает участия в ее работе.
«Писала заявление, но я уже много месяцев не участвую, потому что мой голос в этой комиссии совершенно не был слышен. Там как-то вот все были такие единомышленники, но то, что они предлагали, меня это совершенно вот не устраивало. И поэтому я перестала ходить на эти заседания.
В этой комиссии были за то, чтобы упразднить, по-моему, Кабмин, да?
А вы... Конечно. Главное упразднить должность премьер-министра. А я не была с этим согласна, потому что я считаю, что вот в Абхазии премьер-министр должен играть такую очень важную роль, экономические и социальные проблемы как-то стараться решать. Но они вот были категорически против того, чтобы эту должность оставить.
А сколько человек в этой комиссии вообще?
По-моему, 15. Ну, что-то вот около... Главное, интересно, что многих я сама предложила, а они потом меня не поддерживали. Мое мнение, они как-то...
Надо сказать, что именно нынешний премьер-министр Абхазии Александр Анквап бытность свою президентом в ходе одного из ежегодных посланий парламенту стал развивать эту мысль, что у нас получается дублирование в работе Кабмина и администрации президента, и было бы правильно подчинить министров непосредственно главе государства. Эта точка зрения и победила сейчас в ходе работы комиссии по конституционной реформе. Что же касается возникшего на днях спора, то в его детали нас посвятил сегодня другой член названной комиссии Гиви Габния.
Астамур был недоволен моментом такого института, как роспуск парламента. Мы, когда в комиссии предложение готовили для президента, да, рекомендательные предложения, мы этот вопрос уже обсуждали, но большинством членов комиссии мы все-таки остановились на том, что этот институт, может быть, сейчас об этом говорить мы посчитали рановато. Президент этот институт хочет ввести. В принципе, это его право. Зато самые главные элементы, которые мы ему передали, он все это взял за основу. С точки зрения, скажем так, коренных глобальных изменений, не это же главное. Тем более, что этот роспуск парламента, он только в одном случае. Это в том случае, когда правительство никак не могут сформировать. И парламент, скажем так, на первые кандидатуры говорит нет, на вторые кандидатуры, я имею в виду кандидатуры министров, говорит нет. И когда это происходит несколько раз, и тогда у него появляется право, тогда я вас распущу, или вы будете мои предложения, так сказать, принимать. Мы предлагали своей комиссии, что вот дважды, если парламент будет отказывать в кандидатурах министров, президент все равно их назначает. Если и вносятся изменения в Конституцию, то тот, кто обладает правом законодательной инициативы, он все равно должен получить от Конституционного суда заключение, насколько соответствуют вот эти изменения процедуры внесения изменения в Конституции, там главы 7 Конституции. Конституционный суд уже дал ответ. Кстати, висит на сайте Конституционного
суда. Да, ну что они ответили?
Он не нарушает механизм внесения Конституции. Парламент в дальнейшем будет разбираться в 3 чтениях, обязательно как минимум по 2 месяца между чтениями. Там свой механизм. Это не так, что взял или приняли сразу.
Вот вы еще большинством голосов там предлагали упразднить должность премьер-министра.
Мы предложили не просто премьер-министра, мы предложили вариант, что не будет у нас такого коллегиального органа, как, скажем так, какой-то кабинет министров, и там во главе еще какое-то должностное лицо. Мы просто предложили, что министры напрямую подчиняются главе исполнительной власти, то бишь президенту, который эти кандидатуры дает парламенту на согласование. И никаких решений коллегиального характера, как постановление кабинета министров, не будет таких коллегиальных решений. Президент все наши предложения использовал, но единственно ввел механизм роспуска парламента в той части, о которой я говорил. Поправки, они уже в парламент пошли, эта информация уже доступна.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Навеки оставить с грузинским народом, призывает в своем блоге Тенгиз Аблотия Запад закрыть двери перед теми, кому верность православию и грузинским традициям и ненависть к Западу не мешают пользоваться его радостями.
Сын премьер-министра Грузии едет учиться в США. Обойдется это его отцу недешево, но поскольку возможность есть, то почему бы и нет? Все ясно и понятно. Все хотят жить и учиться в нормальных странах, в предсказуемой и неагрессивной среде. Скорее всего, сын премьера вряд ли вернется в арабской оазис, созданный усилиями его папы. Это для чужих, для лохов правильно и хорошо. А для своих, родных и неповторимых, все хотят стабильности и спокойствия. Ну, приедет он на каникулы, потусуется в дорогих ресторанах и айда обратно в Штаты. На Запад всеми правдами и неправдами рвутся и другие крупнокалиберные мечтуны и их родня. Делают селфи в Париже, бегают по магазинам в Милане. Это в Грузии они православные, национально ориентированные, последними словами ругают Запад на потеху их избирателей. А попав в старую добрую Европу, все это уходит куда-то на второй план. Есть в Грузии партия, которая называется «Консервативной», и строит свою карьеру на крайнем антизападничестве и пророссийской пропаганде. Они оправдывают войну в Украине, ругают Зеленского за то, что тот подставил украинский народ, как будто у него был большой выбор. Ну и, конечно, так называемые консерваторы – это профессиональные гомофобы, в речах которых Запад предстает как царство разврата. Так вот, нынешним летом вся Грузия имела возможность следить за поездкой лидера партии в Европу. Каждый день на его странице в социальных сетях появлялись новые и новые фотографии. Я в Монако, я в ресторане во Флоренции, я на центральной площади Венеции. Вот прямо сердце кровью обливается. Как он там, несчастный, наверное, от геев отбоя нет, по улицам спокойно ходить не может. Это, наверное, он решил страдать и мучиться за нас всех. Мы все должны содержательно и весело проводить время в молитвах и поклонах, а он переносить чудовищные испытания в грязной поганой Европе. А еще высший командный состав Грузинской Православной Церкви, который благодаря здоровой пище и долгому проживанию на свежем воздухе не слишком болезнен. Но если вдруг с ними что-то случится, то бегут лечиться за рубеж. Вы, наверное, подумали, что они проходят интенсивное лечение где-нибудь в монастыре в Аламе в надежде на милость Божью. Ну или, в крайнем случае, в какой-нибудь закрытой партийной клинике в Москве. Но нет, они едут в загнивающую Европу, преимущественно в Германию. И правильно, это для лохов Европа страшное место, от которого надо держаться подальше. А для себя родных все прекрасно понимают, где хорошо и где плохо. А еще у нас есть мэр Тбилиси Каха Каладзе, который обожает покупать шмотки в любимом городе Милане. Если он решит таки произвести на свет 5-е дитя, то рожать его супруга, скорее всего, будет там же, где и всех остальных 4-х – в Европе. Все бы хорошо, но недавно он с презрением обратился к руководству Евросоюза, посоветовав ему оставить себе никчемный статус кандидата в члены ЕС. Политики, бизнесмены, эксперты, журналисты, приближенные к власти, последними словами ругают Запад, но при этом готовы продать мать родную, лишь бы туда попасть. Их мотивы мне понятны. Ясное дело, все хотят жить и воспитывать детей в лучшем мире, тем более, если благодаря распилу бюджета такая возможность имеется. Непонятно другое. До каких пор Запад намерен спокойно смотреть на этот балаган и открывать двери своих стран деятелям, которые делают карьеру на дискредитации европейских ценность. Кстати говоря, это очень типично для всех стран, ориентирующихся на так называемые традиции, религию и высокую мораль. И это показатель их ментальной общности. Сколько бы мечтуны не произносили ритуальных антироссийских предложений, по сути, они как братья родные. Сергей Лавров с дочкой в Лондоне, Дмитрий Медведев с сыном в Америке, Владимир Соловьев с дачами в Италии и Испании. Да что там Лавров и Медведев? Даже третьестепенная пропагандистка Кристина Потупчик обзавелась настоящими хоромами на одном из элитных испанских курортов. Фарисеи всего мира всегда находят между собой общий язык, но почему-то подчиненные им народы этого в упор не замечают. Вроде бы уже давно можно было понять, насколько лжива пропаганда так называемых традиционалистов, которые все без исключения повязаны с Западом сотнями самых различных уз. И самое главное, они даже не скрывают этого. Им плевать на свою паству. Все равно стерпят и тупо будут кивать головой. Гей, гей, вокруг одни гей, Запад хочет нас растлить, лишить нас грузинства, ну или русскости. Какая-то совершенно потрясающая рабская слепота. И я опять возвращаюсь к этой теме. Почему Запад это терпит? Почему Кахакаладзе вместе со своей семьей не попал в черный список сразу же после его хамского заявления? Ведь если ты не разделяешь европейских ценностей, ну ради бога, в мире полно самых разных стран, где властвуют такие же фарисеи. Добро пожаловать! Есть в Грузии один типа певец по прозвищу «Неизвестно», и будучи намертво привязанным к кормушке мечты, постоянно выступает с агрессивными нападками на Запад. Как-то раз он сказал, что будет защищать бензинчика до конца, и если понадобится, будет питаться исключительно фасолью. Но это так же, как и все остальные, понятно, что он лично и члены его семьи никакой фасоли есть не будут. Фасоль это для нас с вами лохов, а для них дорогие стейки и шопинг в Милане. Европа и Америка наконец должны по этому поводу что-то предпринять. Антизападная пропаганда должна быть наказуема, к тому же немедленно. Ляпнул по ТВ, что Запад хочет втянуть нас в войну, или написал в соцсетях про гейропу. Что ж, завтра с утра ты и твоя ближайшая родня попадают в черный список, и Милан вы увидите только по ящику. И те их близкие родственники, которые на данный момент находятся в Европе и Америке, должны быть немедленно депортированы. Чтобы потом у их подъездов выстроилась очередь из разгневанной родни. Что ты с нами сделал? Не смог придержать язык за зубами? Мы там уже по 5 лет живем, а теперь все надо начинать сначала. Понятно, что это будет жестоко, но люди наконец должны научиться отвечать за свои слова и действия, а глупость должна быть наказуема. Хочешь есть сплошную фасоль? Что ж, мы это тебе устроим. Можете мне поверить? На следующее же утро после принятия такой практики антизападная пропаганда в Грузии умрет навечно.
Это был блог Тенгиза Аболоти. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.